Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам.
С миром.
Мы прочитаем место Священного Писания, которое записано книга пророка Исаия, 43 глава, с 9 стиха. «Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетеля от себя и оправдается, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой в Израиле. Ради вас я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Знаете, просто из контекста я хотел бы сказать, что это пророчество было произнесено 200 лет до того, как пал Вавилон. Величественный город. Это был единственный раз в истории человеческая империя, которая правила всем миром. И это было очень величественно и очень богато. Город назывался городом золота. И Навуходоносор построил его в дом для себя, для славы своей. Но что удивительно, что вот в своей полной славе, с этими огромными стенами, по которым могли одновременно ехать несколько карет, он простоял всего буквально 25 лет, где-то около этого. И все было разрушено, и было разрушено так, что никогда больше не было восстановлено. Этому был конец. И Господь говорит: «Это я сделал ради вас, Израиль». Вы увидите это, вы еще сами поймете это. Но на что я хотел обратить наше внимание сегодня, это на 11 стих. Господь обращается, и Он говорит: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Нету Спасителя, кроме Меня. Вы знаете, друзья, казалось бы, когда смотришь на то, что, о чем здесь говорит Господь, это невероятно, это невозможно. Такая мощь, такая сила, армия, знаете, слава, богатство, столько людей, все живущие на земле, да? И Господь говорит: «Я сделаю, и кто отменит? Я могу спасти, и кроме меня нету». Знаете, когда мы читаем Слово Божие, нам Писание показывает могущество Божие неоднократно, когда Господь на самом деле проявляет силу свою для того, чтобы живущие на земле могли ясно понять, что только Он Спаситель, и другого нету. Помните, когда Господь выводил израильский народ из земли египетской, мы читаем удивительное, что Он сказал, когда явился Моисею, и мы читаем в Исход 6 глава со 2 стиха, и говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования, и в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилев о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими». Посмотрите, он говорит: «Я Господь, и спасу вас». И вы знаете, это так стало. И на самом деле мы знаем о том, что Египет тоже был большой империей. Это тоже была огромная власть. Мы тоже прекрасно понимаем, что там была огромная армия, оружие, знания. Да? Моисей был научен всей мудрости египетской. Мы знаем, что там было высокое образование. Кажется, все, да? И вдруг Господь говорит: «Я спасу, я это сделаю, да? И мы знаем, что это действительно так произошло. Вы знаете, даже тогда, когда сталкиваемся с такими ситуациями, когда казалось, но полностью нету выхода, абсолютно ничто не может помочь. Вот когда мы с вами читаем вот эти места там или за Вавилон, или за Египет, ну все-таки люди жили, ну все-таки как-то, знаете, они существовали. Да, в рабстве, да, плохо, но они жили. Но вот посмотрите, когда мы приходим в Исход, и мы читаем немножко дальше, когда уже израильский народ вышел из земли египетской, и мы находим удивительное событие, когда в 14 главе мы видим, что они уже пошли, идут своим путем. И 14 глава, 6 стих написано: «Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, начальников над всеми ими». И мы читаем дальше: «И погнался за сынами Израилевыми». 10 стих: «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы к Богу, и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте?» И так дальше. И мы читаем 19 стих: «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одним с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушую, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, вошли за ними в середину моря, и все кони фараона, колесницы, всадники его». И мы читаем 27 стих: «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря». Вы знаете, друзья, я просто хочу, чтобы вы представили такую ситуацию. Вот мы с вами читаем все эти истории, и мы знаем конец их. Но я хотел бы, чтобы вы немножко задумывались о том, как бы читать или слышать это, не зная конца? А как пережить это, не зная конца? Как? Вот представьте себе, вы стоите со всеми детьми, все перед вами море, да? А сзади враг со всем оружием и очень близко. И реальность такова, что конец. Мы же разумные люди, правильно, да? Мы понимаем, что это. И мы говорим: все, безвыходное положение. И посмотрите, мы читаем 15 главу, да, конец 14, да, тогда Моисей и сыны Израилева воспели Господа, и 2 стих 15: «Господь, крепость моя и слава моя, Он был спасением. Он Бог мой, прославлю Его, Бог Отца моего, превознесу Его. Господь, муж брани, Иегова имя Ему». И так дальше. Как они поняли, что Спаситель только Господь и нет другого? Даже тогда, когда совершенно безвыходная ситуация, есть Спаситель, который может спасти. И Он говорит: и нет другого. Посмотрите, мы Исаия: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Но мы с вами сейчас говорим о нации Израиле, об особом народе, которого Господь избрал. Но я хотел обратить внимание даже на индивидуальные ситуации в жизни людей. Вот посмотрите, мы приходим в книгу «Первое царство», и в 17 главе нам описывается, что происходило в израильском народе такое событие, когда филистимляне вышли на сражение, собрались, и мы читаем 17 глава с 1 стиха: «Филистимляне собрали войска свои для войны, собрались в Сакхофе, а Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян». И 4 стих: «Выступил из стана филистимлян единоборец по имени Голиаф из Гефа». Я хочу обратить внимание: Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей 5, медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его. Древко копья его, как навою ткачей, и самое копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И он встал и кричал, и говорит, пускай кто-то выйдет со мной, чтобы сразиться, и поносил войско израильское. И мы знаем, что вышел юноша Давид, и он взял камни, взял пращу, и помните, потом читаем 50 стих этой главы. «Так одолел Давид филистимлянина пращую и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида». И мы читаем 52 стих. «И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину, до ворот Акрона, и падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акрона». И нам Писание говорит, что пало десятки тысяч филистимлян. Большое поражение. Но знаете, что произошло очень интересно в жизни этого молодого человека, Давида, когда все, вот, что мы читаем, произошло. И потом мы приходим в книгу Псалмов. И вот я хочу прочитать 55-й Псалом, только первый стих. «Начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении». Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Откуда был Голиаф? Из Гефа. Несколько лет назад Давид убил ихнего полководца, силача. Пали десятки тысяч, в каждой семье было горе, в каждой семье были пораженные. И как-то так Бог допустил, что прошло несколько каких-то лет, и Давид попадает в плен, его схватили в Гефе. Знаете, кажется немножко невероятно, да? Ну, Господь же все это устроил, да? Ну, почему? Ну, где-то бы в Акроне или еще где-то, да? Ну, почему в Гефе? И вот я бы хотел, знаете, вам так вот где-то, чтобы мы порассуждали. Это даже не сегодняшнее время, когда совершаются какие-то суды, что-то как-то, знаете, есть какие-то правила или еще что-то. По тем временам мы знаем из Библии, что суды совершались очень легко. Собралась толпа, что-то решили, да, конец. И вот я вот хотел бы вам задать такой вопрос. Вот как вот вы думаете, какой шанс у Давида выйти оттуда живым? Из этого плена, когда его захватили в Гефе. Какой шанс? Когда пали десятки тысяч филистимлян, когда ихний единоборец, великан, был поражен Давидом. Какой? По-человечески? Никакого. Но вы знаете, что интересно? Почему это произошло? Мы с вами читаем дальше этот 55-й Псалом. Единственное место в Библии, где Господь нам говорит, как поступать, когда мы находимся в большом страхе. Посмотрите, 4 стих, он говорит, «Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхвалю слово. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». 12 стих, «На Бога уповаю, что сделает мне человек». Посмотрите, казалось, совершенно безвыходное положение, да? И он говорит, я в ужасном страхе, я понимаю, что происходит, да? Но я, говорит, буду уповать на Бога. Он спаситель мой. Что, говорит, мне сделает человек? Что сделает мне плоть? Ничто не сделает. Я, говорит, буду на Бога уповать, я буду на Него смотреть. Я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Знаете, Библия полна примеров. Мы можем читать за Гедеона, за Иосафата, Варака, Самсона, Илью, многих других примеров, когда были совершенно безвыходные ситуации. И люди, обращаясь к Богу, получали вот проявление руки Божьей, силы Божьей, да, получали спасение. Господь много-много раз пытался показать народу своему, что на самом деле Он Спаситель. Посмотрите, мы читаем Исаия, 51 глава, 12 стих. Он говорит, «Я сам утешитель вас, Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса, основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Я Господь, Бог твой. Я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, и так дальше. Он говорит, я? Почему ты так ведешь даже? Знаете, мы приходим в 40 главу Исаия, и нам показано могущество Божие. Он говорит, кто уразумел Дух Господа? Кто был советником у Него? Кто учил Его? С кем Он советуется? Кто вразумляет его, наставляет его на путь правды и учит его знанию, указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Кому уподобите вы Бога? Какое подобие найдете Ему? 21 стих. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий над ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым сути земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренили в земле ствол свой. Как только он вдохнул на них, они высохли, вихрь унес, как солому. Кому же вы уподобите меня? С кем сравните, говорит святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по именам, по множеству могущества, великой силе. У него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляется юноша, ослабевает, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, подумают крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Он говорит, вы просто посмотрите, кто я. Он говорит, я Спаситель, и нет другого, кроме меня. Знаете, друзья, когда мы обо всем этом говорим и смотрим на все эти вещи, это все, что касается нашей жизни. Мы в своей жизни сталкиваемся со многими трудностями. У нас и сегодня есть переживания, болезни, страхи, притеснения какие-то. И почему мы страшимся? Почему? Господь говорит, Я есть, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Но вы знаете, друзья, я хотел бы обратить внимание вот на что. Писание говорит, есть вещи страшнее, чем фараон, чем Вавилон, чем Геф или еще что-то. Есть вещи страшнее, чем смерть. Мы с вами думаем, что нет. Писание говорит, есть. Знаете, я хотел обратить внимание на один пример. В первой книге Царств, 28 главе, нам описано о Сауле. Был царь такой, и вот здесь, в 28 главе, описаны последних два дня его жизни. И он находился в страшном смятении. Он в буквальном смысле искал конец своей жизни. Для него смерть казалась лучше, чем находиться в состоянии, в котором он был. И находясь в таком состоянии, мы читаем, что он пошел в Айн-Дор, там была женщина-волшебница, И она вызвала ему Самуила, вот 15 стих, и сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень, очень тяжело. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих, отдаст его ближнему твоему Давиду». 19 стих. «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыновья твои будете со мной. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался. Знаете, есть вещи, которые страшнее, чем смерть. Это тогда, когда человек оставлен совершенно Богом. Когда он говорит: «Бог стал врагом тебе». Человек, может быть, до конца не дает даже отчету своему состоянию, но это ужасное состояние. Он говорит: «Тяжело мне очень». Знаете, когда-то Давид, когда он согрешил в своей жизни, мы читаем во второй книге Царств, 24 главе, когда он сделал перепись, и пришел к нему пророк Гад, и он говорит: «Будет наказание, это неизбежно, выбирай». И ему предоставил три вот как бы выбора таких. И он, взывая, говорит тоже: «Тяжело мне очень, очень тяжело». Почему? Почему тяжело? Согрешил. Согрешил. И он говорит: «Мне очень и очень тяжело». По-разному на ту тяжесть, которая была в сердце, отреагировал Давид и Саул. Но мы к этому подойдем немножко позже. Но я хотел обратить внимание, друзья, разделение с Богом. Когда вражда с Богом, тогда ужасное состояние. И римлянам апостол Павел говорит во второй главе, в 9 стихе, он говорит: «Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое». И он говорит без разницы. Во-первых, верующему, который знает Бога. Во-первых, иудею. Во-вторых, еллину, неверующему, который не знает. Но говорит, совершенно без разницы, кто делает злое и грешит. Он говорит, сердце человека наполняет скорбь и теснота. Человеку очень тяжело, очень плохо. Вы знаете, вот это томление, вот эту скорбь ощущает каждый. И в этом состоянии никто помочь не может. Буквально на прошлой неделе мне пришлось беседовать. Пришла одна молодая девушка, и когда мы с ней беседовали, она, знаете, тоже плакала, вздыхала. И я пытался что-то говорить, и она часто меня обрывала, и она повторяла одну и ту же фразу. Она говорит: «Никто меня понять не может. Никто меня понять не может». И я понимал, что это так. Никто. Никто не может помочь, и никто не сможет осознать глубину той скорби, когда человек разъединен с Богом. Никто. Почему? Знаете, стоит вопрос: почему так тяжело? Почему так скорбно? Почему нету мира? Знаете, мы с вами приходим к книгу послания апостола Павла евреям, и в 11 главе он говорит, 28 стих: «Если отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказание, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Я хотел обратить ваше внимание. Он говорит, если смертью наказывается человек, то он говорит, насколько тягчайшему будет осуждению повержен человек, который отвергнул Иисуса Христа. Оказывается, нам Писание прямо говорит о том, что есть вещи страшнее, чем смерть. Он говорит, если сравнить то, что происходило, когда убивали людей, это ничего. Это ничего. Это не так страшно. Есть намного тяжелее вещи. Есть страшнее. И вы знаете, стоит вопрос, почему люди, может быть, даже которые не знают Бога, они или отвергают Бога, они испытывают вот этот, вот эти мучения. И вот посмотрите, нам 27 стих нам как бы дает объяснение. Он говорит, потому что некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Может, человек до конца не осознает даже все, но он понимает, что ожидает его ужасная участь. Это ярость огня, это страшное ожидание суда, когда человек предстанет перед Богом. И это очень тяжело. Но вот, друзья, мы с вами приходим к посланию апостола Павла римлянам. 5 глава. Он говорит с 8 стиха, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Хотел обратить наше внимание, что мы кровью Его спасемся от гнева. Друзья, нам Писание говорит, есть вещи страшнее смерти. И есть Спаситель, который может спасти. И Он говорит, Я Господь, и нет другого Спасителя, кроме Меня, нету. Вы знаете, Писание нам говорит об этом очень ясно в Деяниях. В 4 главе мы видим, когда апостол Петр проповедовал, он в 12 стихе говорит, нет другого имени под небом, данного человеками, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Нету, говорит другого. Апостол Павел в первом послании Тимофею во 2 главе 5 стихе, он говорит, един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Един, нету другого, только один. Как сегодня люди часто пытаются найти в чем-то, в ком-то какой-то выход. Люди сами себе придумывают какое-то спасение. Вы знаете, вот подумайте такую ситуацию. Помните, в Библии нам в 5 главе 4 книги Царств описывается, что пришел человек, который узнал о Боге, поверил в Бога и пришел, чтобы получить исцеление. Нейман пришел к Елисею. И когда Елисей вышел к нему, и он говорит, пойди окунись, говорит, в Иордане 7 раз. И он с гневом отошел, да? И он говорит, что, говорит, разве в Дамаске реки не лучше, говорит, чтобы я пошел туда? И вы знаете, вот когда читаешь эту историю, то вот невольно как бы, знаете, поражаешься тому, что происходит, да? Человек, который поражен проказой, который действительно обречен на смерть, на умирание, да, узнал, что есть спасение, но он сам себе придумал, как он получит спасение. Он говорит, я думал, выйдет он, положит руку на больное место, призовет имя Бога, я исцелю. Да? И тогда слуги его говорят, да, ну что ж тебе тяжелого сказано, ну пойди, говорит, сделай. Да? Но я хотел обратить наше внимание, как сегодня много людей, которые сами себе в своем сознании придумывают свое спасение. А Господь говорит, нет, нет другого имени. Вас, говорит, ждет нечто страшнее, чем смерть. Когда вы находитесь во вражде с Богом, Он говорит, и только одно имя под небом. Господь говорит, я Господь, и нет другого Спасителя, кроме Меня. И тогда стоит вопрос, как получить это? Вы знаете, многие люди, находясь в таком состоянии, как мы говорим, что они испытывают эту скорбь и тесноту, и они как бы находятся в положении таком, что они решают, ну, как бы подождать, может быть, будет лучше настроение, да, пройдет что-то. Некоторые, знаете, садятся на антидепрессанты или еще что-то. Некоторые начинают сравнивать себя с другими и говорят, может быть, я не такой плохой. Другие говорят, что время залечит, надо вот просто немножко время, и как-то оно успокоится, сами себя люди успокоивать, сделать что-то, может быть, думает вот доброе. И если я сделаю что-то доброе, то, что я сделал плохое, каким-то образом оно, может быть, сгладится или еще что-то. Вы знаете, друзья, сегодня столько людей, где вот мы находимся из наших даже знакомых, родных, близких, которые погрязли в зависимости или, знаете, вот аморальных сайтов, или алкоголизма, или наркомании, или еще что-то, да, и люди как-то пытаются что-то сделать, как-то выйти из этого состояния, они находятся в ужасном таком вот внутреннем переживании, волнении. Но вы знаете, Господь сегодня говорит, нет, нет Спасителя, кроме меня. Нету, нету. И тогда стоит вопрос, как это происходит. И знаете, я хотел прочитать 33-й Псалом, 19 стих. Мы читаем такие слова. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Что нужно? Нужно сокрушиться перед Богом. Вы знаете, друзья, мы имеем свое «я», и оно очень живучее. И мы все равно о себе думаем неплохо. И мы находим оправдание разным проступкам своим. А Господь говорит, «Я Спаситель, но...» Не каждому распространяется мое спасение. Для того, чтобы человек испытал спасение на себе, он говорит, я спасу только сокрушенных сердцем и смиренных духом. Я припоминаю, мне уже давно, много лет назад пришлось быть на одном богослужении и вышел на платформу в американской церкви проповедник один, и он взял в руки такой длинный стакан и такую железную палочку, и он вот так ходил по платформе и стучал по этому стакану и говорил о нашей жизни. Он говорит, мы живем, мы делаем, мы там бизнесом занимаемся, мы успешные, у нас семьи, и все хорошо, у нас дети, мы даже служим Богу, мы поем в хору, мы там что-то там, да. Мы, говорит, издаем звук, и, знаете, по стакану бьет, и он так звучит. И как-то так оно все звучало, как-то немножко наиграно что-то такое, знаете, так, и все так, весь зал улыбался. А потом в один прекрасный момент он взял и сильнее ударил по этому стакану, и вдруг он разбился. И это, знаете, как так шок был немножко, никто этого не ожидал, все так ахнули, и он сделал такую паузу, а потом поднес этот оставшийся стакан со осколки так к микрофону и по нижней части стал ударять его. И вы знаете, звук совсем другой. Раньше было так как-то дзынь, дзынь, а теперь как-то так бух, бух. И он так остановился, он говорит, а вот это сокрушенный сосуд. Это разбитый сосуд. Теперь отсюда вздохи и вопли. Он разбит. Но, говорит, этот сосуд теперь нужен Богу. Теперь им может пользоваться Бог. Теперь Бог может сделать то, что в 18 главе Иеремия. Сделать новый сосуд из него, полезный для Бога. Бог может восстановить, Бог может спасти. Но надо сокрушиться перед Богом. Знаете, друзья, на самом деле мы в нашей жизни сталкиваемся с ситуациями, когда мы в безвыходной ситуации. Если кто-то еще не столкнулся с этим, в вашей жизни будет время, когда вы будете знать, что вам никто помочь не может. Никто. И Господь допускает это в жизни для того, чтобы мы узнали, что нет Спасителя, кроме Него. Но гораздо больше. Господь сегодня хочет показать, что есть вещи страшнее, чем наша болезнь, и даже наша жизнь, и наши ситуации, или еще что-то. Это ожидание ярости, огня, готового пожрать противника. И человек может не давать полного отчета, но внутри он будет испытывать скорбь и тесноту, страшный дискомфорт. И Господь обращается, и Он говорит: «Я Спаситель, и нет кроме Меня». Сокрушись в своем сердце, сокрушись, смирись, стань перед Богом, признай себя, посмотри на себя глазами Бога, смирись перед Богом. И ты испытаешь могущество руки Его, силу Его, спасение Его. Я хотел бы заканчивать, друзья, призвать нас сегодня, чтобы мы могли посмотреть на нашего Господа. Вы знаете, нет Спасителя, кроме Него. Он Спаситель во всем. Почему мы идем куда-то? Он и только Он. Мы должны уповать только на Него. Вы знаете, мы должны благодарить, что мы знаем Его. Мы должны обратиться к Спасителю. И мы должны смириться, чтобы получить спасение. Пускай Господь поможет и благословит нас в этом. Аминь.